Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать продолжение интервью с кинорежиссером и составителем поэтических книг Ларисой Фарберовой. Скажите, вот эта задумка возникла, снять фильм о Мандельштаме. Он сразу намечался как профессиональный фильм, который выйдет на широкий круг, или это было как любительский фильм студийный?
Смотрите, есть арт-терапия. Еще до того, как это вообще возникло в мире, это ответвление, оно теперь называется кинотерапия. Да, сейчас уже конференции проводят, но у нас есть фильм с датой, что это было до конференции. Что такое съемка? Съемка сама по себе, как занятие студийное, имеет тот самый арт-терапевтический эффект. Человек тренирует память, понимает текст и запоминает его, это раз. Два. Он сидит перед камерой, все это сидя, конечно. Нет, ну иногда на ходу. Он сидит перед камерой. Это умение быть публичным. Это никто не умеет, ни здоровый, ни больный.
То есть зажим присутствует у любого человека неподготовленного и подготовленного тоже.
Да, тут нет уже ничего.
То есть, преодоление уже.
Да, и они не могли потом понять, от чего им так легко стало многое другое. Куда частью входит вот эта способность выступать перед камерой. И за камерой же я стою, то есть человек, и есть оператор. То есть это какое-то вот такое общение.
Посыл адресный.
И при этом оно художественное. То есть,
ну и плюс общение с красотой, слово,
да,
ну,
да.
С высочайшим
оно
образцом
оно
мировой поэзии.
Оно понимает, причем, да, оно же их.
И вкусовую, и эстетически, но все там.
Да. И в принципе, с самого момента съемок длинного там, ну вот сидит там 15 человек, из них 6 подготовилось, а 6 еще, значит, сомневаются в себе и будет плакать, если ты посадишь их перед камерой.
Раньше времени.
Ну, да.
Но будет потом плакать, если не посадишь.
Да, вот все надо было сделать, это долго все продолжалось, и очень выросли люди. Просто поразительно. И в их жизни произошли большие перемены.
Так когда смотришь фильм, просто поражаешься, ведь читают люди, не профессионалы, не актеры, люди еще больные, имеющие даже диагнозы, некоторые из них. Ну, не будем даже в это углубляться, даже если это просто рядовые обычные люди. И все на крупный план. Это поразительно просто, как они читают стихи Мандельштама. Ну, это надо видеть просто.
Ну да. В принципе, конечно, вот эта великая русская поэзия, великая. И с ней можно было бы делать множество таких фильмов, чтобы люди, не актеры, вот не актеры, вот принципиально они могут быть кем угодно, от гинеколога до там, человека, который делает сахар, кто угодно, но не актеры, да, которые не делают.
Вот не профессионалы.
С ними начитывать вот эту великую поэзию, и это совершенно невероятное зрелище. Когда она начинает, эта поэзия, человека не то чтобы преображать, она его начинает раскрывать. Он сам себя не узнает. Они сами не понимали, как они это сделали. То есть меня-то радовало то, что студийцы, которые приняли участие в фильме «Я глубоко ушел в немеющее время», они все его показали всем своим друзьям, всем своим знакомым. Причем многие из них те, которые не хотели бы, чтобы кто-то знал, что в их жизни была история с этой болезнью. Потом-то ведь другая жизнь начинается, может начаться вполне другая, и никогда это прошлое не вернется. Вот они от него не отказываются, потому что они в этом фильме, они здоровы. Тут нет никакого, и не может быть, да, это не «здравствуй, болезнь», это «здравствуй, великая».
И надо, конечно, тогда сказать о том, как строился фильм. Помимо того, что это все на крупном плане, это портреты самих исполнителей, людей. Крупными мы видим их глаза. Мы можем заглянуть в душу, в прямом смысле слова получается так. То есть они открывают, дают такую возможность. Вот это, значит, основная часть. Но помимо этого очень много хроники, документальных кадров редчайших. Ну вот хроники, причем очень редкое. Вы как этот добытчик, который жемчуга поднимает с таких глубин. Потрясающе. И это все по годам, по периодам жизни самого поэта, его трагической жизни. Сразу контекст вот времени, в котором жил поэт, времени, в котором только и могли появиться эти стихи.
Эти, да, вот вы совершенно правильно говорите. Когда наступает другой этап, вот надо делать фильм, у него должна быть идея. Но у меня-то, когда я начала его делать, я это знала заранее, потому что всегда существовало это название. Я глубоко ушел в немеющее время. То есть надо думать, что это время онемело с уходом этого поэта совсем. То есть оно немело и онемело. И моя задача, собирая их чтение, моих чтецов, и как бы осколки зримые, а только хроникальные, того времени, было показать поэта в его времени. Но поэт себя, не время, создавал стихами, а время себя создавало хроникальными кадрами. И вы знаете, потом, у меня уже несколько человек это говорило, ну, это люди далекие от арт-терапии, им интересно, что лежит в основе, как бы, начала этого. Что вот это поразительно. Вот есть это стихотворение, а вот страна, которая одновременно с этим стихотворением, вот ты сейчас это стихотворение, вот он бормочет его, вот дальше там, и мы видим, что в это время рядом происходит. Как они выбирали, почему те читают эти стихи? Я приносила пачечку распечатанных стихов, и каждый выбирал себе по душе. Вот что ему и понятней, и ближе.
И соответствует, да, внутреннему
поэтому
состоянию.
Там,
да,
нет многих стихов, которые, если бы я вот сама от чистой головы бы делала, там были бы, может быть, ну, во многом другие стихи. Но здесь важно то, что люди, чтецы, читатели мои.
А
да,
если хотели несколько человек одно и то же читать стихотворение?
Да практически такого и не было. Ну, я не помню. Более того, от того, что человек хочет читать, и он реально прочитает, это тоже две большие разницы. Он может хотеть и не прочитать. Один, я помню, вот он больше ко мне не ходил после этого фильма. Такой человек замечательный, Юрий. Он читал только четверостишие. Вот я ему искала во всем Мандельштаме четверостишие. Он их все исправно прочитал. Если 6 стрик, он отказывался и не мог. Другие читали большие стихи. Не все, что мы сняли, ушло. А с тех пор мы прочитали множество военных стихотворений, они сами приносили и пели, и мы тоже это снимали. Но я пока не вижу как бы для себя возможности это монтировать. Зато как-то ехала с работы домой, и на перегоне между текстильщиками и Волгоградским проспектом в метро мне пришла мысль делать фильм «Я убит под Ржевом». Я была настолько удивлена, когда прибежала домой и стала смотреть, что за текст такой, почему я должна это делать? Я должна. И вот сейчас я, собственно, и монтирую этот фильм.
Можно сказать, заканчиваете.
Еще, ну да, а еще там начитано это имеет отношение к поэзии. И тоже будут фильмы, но не такие большие. Там начитано стихотворение Пастернака «Рождественская звезда». Там начитано замечательное, по-моему, единственное стихотворение Федора Михайловича Достоевского «Детям». На редкость истинно трогательное. То есть оно без сладости, оно не паточное такое, очень трепетное. Я хочу сделать еще фильм с ними по циклу Бродского, написанному им еще здесь, в 70-е годы, про Форта Рембрандта.
То есть это то, что стоит в плане.
Это то, что стоит.
И то, что уже отснято.
Это то, что уже отснято, и то, что стоит в плане.
То есть сколько же вы снимали? У вас уже один большой фильм готов о Мандельштаме, фактически смонтирован фильм по Твардовскому. Сколько же времени вы вообще снимали студийцев?
4 года уже съемочных, а до этого были концерты.
А техническая материальная сторона, так как у вас с изданием книг тоже, вы не прогибаетесь под весом сразу единой большой суммы замысла, а берете частями как-то и преодолеваете,
да,
этот бег с препятствием частями.
Так. Просто телевизионный процесс, вот с чем я очень хорошо знакома, много лет работала, вот он действительно очень легко в эту мою такую спасительную схему укладывается. Сначала нужно снять.
А вот камера, оператор, это вот...
Ну вот то, что я снимаю на студии, там своя камера, принадлежащая этой организации. Оператор тоже студиец, и там никаких денег нет. А вот дальше начинается. Сначала ты оплатишь оцифровку, потом ты сама без всякой оплаты все это расписываешь по кадрам, делаешь монтажные листы. Потом ты начинаешь оплачивать монтажную, сначала только гонорар, потом одной суммы аренду монтажных, потом отдельно озвучание. Короче, это все раскладывается все равно в 2-3 месяца. Я сейчас перестала стесняться просить денег, чтобы мне помогли. Бог даст, и я тут без стеснения.
А вот таких отдельных жертвователей конкретно вот в этой области их не существует?
У меня есть один жертвователь конкретный, Александр Павлович Шишкин, благодаря которому произошла и антология поэзии «Дело седых», Он частично мне помогал с деньгами, когда монастырский фильм делали «Бдите и молитесь о монастыре Святой Равноапостольной Марии Магдалины». Он помогал мне, когда я начинала создавать библиотеку в Центре наркологии в Московском научно-практическом. Вначале просто на его деньги я могла покупать книги. Теперь я настолько укрепилась, что в этом делании мне ничья помощь не нужна. Я на свои деньги покупаю необходимые мне книги. А его вот сейчас попросила, когда мне нужны были деньги для фильма по стихотворению Твардовского «Я убит подражаем». И он исправно привез, поцеловал меня в щеку и уехал. Но это я взяла в долг. Не знаю, согласится ли он взять обратно, но я так договорилась. На полгода. Вот. В каждом случае свое.
Дай Бог здоровья и всяческих благ вот таким вспомогателям, таким благодетелям.
Ну да. А с другой стороны, я вот ему сделала книгу. Александру Шишкину, он тоже поэт, вот, и он не бедный человек, но не мог свои стихи превратить в книгу. Вот я этот превращатель, с одной стороны. С другой стороны, вот уж точно, и это надо все время помнить, все эти законы, а это законы, они все работают, если вы смотрите вверх, а не вниз. Вот как Виктор Франкл говорил, в отличие от Фрейда, да, я не могу заниматься глубинами человеческой психики, я хочу заниматься вершинами человеческой психики. Вот это вершина.
Но это мог позволить себе так проникнуть человек, прошедший такую суровую школу жизни, как немецкие концлагеря, будучи человеком глубоко верующим и вообще личностью такой уникальной. Но это законы, закон духовной жизни.
Тем не менее, это выбор. Да. Потому что я думаю, что с такой же судьбой люди, они могли быть последователями Фрейда. Почему нет? Здесь очень важен выбор. Вот эта книга «Стихи на заданную тему». Тему задала я. Тема – это небо. И я немножко поездила в итоге в последние годы за границу. Я купила случайно на блошином рынке в Мюнхене, я купила альбом с рисунками Рембрандта. Именно рисунками. И вот с этими рисунками, ну, конечно, обработанными для книги, появилась вот эта удивительная по-своему книга. И здесь та тема, которую я задала. У нее удивительная аннотация. Я ее прочитаю не всю. Объяснение, про что книга. Если идти по земле, а дышать небом, вдох продиктует тему. Стихи на заданную тему и шепот, и крик туда, наверх, примыкающий к многоголосому поэтическому хору, начатому очень давно Иовом. Но современный поэт, что выдохнет он? Вот этот вопрос, действительно, что выдохнет, дыша небом, современный поэт? И вот я на самом деле во всем, что от кого-то прошу, я прошу, чтобы дышали небом. А уж что выйдет, вот это мне интересно. Да, на самом деле это важно, потому что какие-то другие темы, которые вполне себе, я человек не агрессивный, вполне себе существуют и в поэзии, и в литературе, и в кино, они мне вообще не интересны. То есть у меня какое-то полное к ним равнодушие. А вот как только взгляд устремляется вверх, вот это мне уже интересно. А так как чем больше ты смотришь наверх, тем больше тебя бьют снизу, то, в принципе, надо вот эти кулачки держать и отстаивать возможность.
Ну и, как известно, дух творит форму. И, так сказать, выдох тоже, очевидно, от какого духа он и творит форму, тоже выдох. Вот. Поэтому если человек смотрит в небо действительно по-настоящему честно, то и плоды такие же.
Плоды неожиданные. Потому что он современный. Мы все современные люди, да, мы здесь сейчас. Это интересно. И это интересно во всем, что делается. Вот если вытребовать стихи на эту тему – небо. Если фильм делать про это – небо. Если посмотреть на Мандельштама, который все время видел небо. А небо, небо, твой Буонаротти. И небо было все время, и это нормально. Дальше, смотрите, «Рождественская звезда» Пастернака. Это все-таки небо, да? Детям рождественское стихотворение Достоевского. Господь позвал ангела, тот понес елочку. Я его когда читаю, я сама плачу. Я не понимаю, от чего. Потому что, видимо, самые сильные какие-то движущиеся струны души это захватывает. И если бы я вам прочитала стихотворение Бродского, то там тоже о свете и тьме.
Ну, это, да? Вы это понимаете, известно, да? Да, стихотворение.
Вот, по поводу афортов Рембрандта. То есть, так оно складывается одно за другим. И вот у меня шли эти книги, эти газеты, Я про антологию, да?
Кстати говоря, у Рембрандта удивительное сретение, вот если вы помните, поразительно. Если брать вот время, так сказать, если брать не икону, а художественное решение этой темы, то глубина его, конечно, она потрясает. Я не знаю, вы использовали ли это в иллюстрациях где-нибудь и как-нибудь. Может быть, это будет звучать.
Я думаю, что это афорт. А здесь только рисунки.
Да, это я понимаю прекрасно.
То есть здесь, видите, и растушевка есть.
Это все понятно. Я просто вот вспомнилась, когда вы сказали.
Да.
Тем более интересно, что в вот живописных вещах основной упор во многом решался с освещением. То, что было поразительно, насколько мы знаем, изнутри. Это, кстати, касается и кинематографического взгляда на вещи уже современного. Это свет изнутри у Рембрандта. Вот. А у вас, так сказать... Ну, тут много-много разных отправных векторов в разные стороны в творчестве. Вот можно об этом тоже думать, говорить. Даже по одному оформлению книги, скажем, да, вот уже сколько ассоциаций возникает. Поэтому это, конечно, очень интересное такое нестандартное решение привлечь великих мастеров, которые соучастники, соиздатели книг. Главное, наследников уже, можно так сказать, авторскими правами вопрос решен сразу, и с эстетической стороной на самом высшем уровне тоже решен сразу. И теперь мы постепенно подходим к еще вашему, так сказать, плоду вашей деятельности. Это, можно сказать, большой кирпич, это огромный сборник стихов, тоже с неожиданной идеей. Вот о ней скажите, пожалуйста. Можно сказать, это антология, не сборник, это будет вернее. Название вы взяли, строчка стихотворения Варлама Шаламова «Поэзия дела седых». Но идея-то, вот расскажите, как она вас осенила, озарила?
Это был очередной период жизни, когда ты смотришь наверх, а тебя бьют снизу, и было очень больно. И тот самый Александр Павлович Шишкин, о котором мы сейчас говорили со стихами на заданную тему, старался мне помочь. Два раза в неделю он меня куда-нибудь возил на своей большой машине и как-то меня радовал, потому что многое было утрачено тогда. И как-то раз он говорит, ну что ты так вот все расстраиваешься, хочешь, я тебе что-нибудь издам? У тебя есть какая-нибудь идея, чтобы издать? Я ела пирожное со слезами на глазах и сказала, что у меня идея есть. И он попросил ее озвучить. И я вспомнила в тот момент, это уж прошло больше 30 лет, что у меня в 17 лет, когда мне было, была действительно идея. Я училась на первом курсе филологического факультета МГУ, и мне каким-то образом в руки одновременно пришли два стихотворения. Одно стихотворение Ахматовой Анны Андреевны, в котором была строчка «Какой короткой сделалась дорога, которая казалась всех длинней». А другое стихотворение было уже очень пожило на тот момент Петра Вяземского, который сказал: «Я жить устал, я прозябать хочу». И я, будучи совсем еще девочкой, ну, правда, я тогда уже работала санитаркой в реанимации травмы, я тогда подумала, и это было очень давно, а что такое вот эта поэзия, где за каждой строчкой стоит опыт как минимум 60 лет жизни? Мы же знаем поэта, он может начинать писать 12 лет или 8 лет. И мы его представляем себе вот таким общим явлением от 12 до, может быть, 80 лет. Вот за 70 лет что-то там написано, и у нас есть образ этого поэта. А что он писал каждый, опять-таки, в своем времени, со своими отношениями, с этим временем, которое его окружало? Что писали в старости? Что такое поэзия на русском языке, как бы старческая? Что это?
Мало того, как разбивается стереотип, мы знаем, что подкосило многих людей, пишущих стихи современных, у которых был стереотип, особенно тех, кто учился вот в Литинституте, это знают, ну и вообще поэты, там, студийцы, на уровне мистическом даже вот себе внушали, что поэт долго не живет. Ну, вот известные вехи, там об этом потом и Высоцкий, да много кто писал, кто иронично, кто трагично, о том, что вот возрастная категория, если ты переступил, ну, помним знаменитые тоже в Михалковском фильме «Лермонтов уже в могиле», «Сколько лет, а я что успел сделать?» Вот. То есть, что поэты долго не живут. А на самом деле-то поэты живут по-разному и осмысляют жизнь совершенно в разное время. И вот только почему вы взяли рубеж 60 лет, а, допустим, не 50, который более, так сказать, такая и психологически, и круглая дата такая, она возрастная, очень важная. Почему именно 60?
А видите ли, в 50 лет, ну, я просто не знаю людей, которые чувствовали бы себя людьми, зашедшими за какой-то Рубикон. То есть в 50 лет еще много сил в человеке, и это никак не старость, и пенсию еще никак не получает ни мужчины, ни женщины. Этот возраст востребует максимально активную жизнь. Уже есть и дети, уже есть и внуки, которым надо помогать, и всячески деньги зарабатывать. И это не рубеж 50 лет.
Ну, рубеж только в другом, так сказать, плане.
Это круглая дата по-своему, она какая-то очень круглая. И дело в том, что согласился, и этим я бесконечно была рада и довольна, литературовед Лев Анинский, узнав идею этой книги, он согласился написать к этой книге предисловие. И блестяще, как бы я ему очень благодарна, большой труд там виден, большое предисловие.
То есть очень продумано все.
Он замечательно, да. Он, как потом мне передали, он был очень доволен именно идеей этой книги. И он там тоже вначале задается этим вопросом, почему 60? И так и отвечает, что пенсия. Пенсии, и тебе говорят, что, в принципе, тебя могут и уволить с работы. Вот из-за того, что тебе 60. То есть может произойти другая жизнь из-за этого. Так вот в этой другой жизни что пишут. Даже если тебя не уволили, или ты вообще никогда не работал. Но Господь устроил так, и здесь это хорошо видно, что ты не погиб до 60. Таких поэтов от Третьяковского Василия, 18 век, до Елены Шварц, у меня в книге 70 таких поэтов и их стихи, которые были написаны после 60 лет. Там есть стихи 90-летних поэтов. Это мне уже не важно. Причем формируя эти подборки, у меня было очень много внутренней такой задачи, которую я никак не собиралась озвучивать. Мне очень важно было бы, чтобы на протяжении всей этой огромной книги, здесь 800 страниц, были помянуты то ли как эпиграфы, то ли в текстах самих стихотворений были помянуты все поэты России. Сколько бы они лет ни прожили, это раз. Все значимые поворотные события российской истории за 300 лет, они все есть в этой книге. И все эти подборки, все их авторы смотрят на небо. Потому что там, где они не смотрят на небо, мне неинтересно. У меня книга не про это. Они не все смотрят, тем не менее, и там есть какие не смотрят. Но это ни в коем случае не похоронный марш, потому что те, которым Господь отпустил жить после 60, они очень сильно жили после 60, но это время в любом случае подведения итогов. Потом это поразительно, когда люди совершенные современники, ну буквально в один год, то чуть не в один месяц разделить, и у них их 60-летие наступило тоже одновременно, да? Насколько они разные, насколько, оказывается, Господь ведет каждого в пределах одной и той же истории – одного и того же времени. Это как бы те же люди. Вот мы берем, если Мандельштама. Вот его время, до 1938 года. Но в это же время, но он не дожил до 60, существовали другие поэты. И они совершенно другие. А время тоже. Ну, время, если мы его объективно, полно сумеем воспроизвести, какие-то такие точки важные очень, то там как будто они жили в другое время. И поэтому эти поэты, обнимая свое прошлое, продолжая писать, многие же перестали писать,
да,
со временем.
Года, да, к суровой прозе клонят, мы знаем это.
Да.
Вот именно не потерять поэтическое чувство и мироощущение – это очень непросто. Этим, собственно, и проверяется поэт, не поэт во многом.
Да, и тут много было «но». Ну, например, я знала, что поэт писал после 60, но он, допустим, принципиально не ставил даты к стихам. Все, его из этой книги нет. Или, например, мой любимый Борис Слуцкий. Он дожил сильно после 60, но еще за год до этого возраста он перестал писать стихи. Причем по своей воле. Вот перестал и больше стихи не писал. А есть авторы, у которых по одному стихотворению. Ну, то есть вот 60 лет исполнилось, стихотворение написал, в всяком случае оно мне известно. Может быть, и другие есть. И больше не писал, погиб или покончил с собой. То есть в ней такие глубокие в этой книге ходят интриги, причем такие божественные интриги, как бы. Вот как человек сообразуется со своей жизнью и со своей смертью, которая
приближается.
Дорога стала короткой, да? Она близко где-то стоит тут. Ну, 10 лет еще, да, с той стороны это 60.
И даже это... если по псалмопевцу говорить, что человек жизни 70 от силы 80 лет, остальное труд и болезнь, ну, своими словами. Вот. А здесь при этом не потерять поэтическое мироощущение и еще это успеть запечатлеть свое время в слове. Интересно даже, вот сам ведь так вот не поставишь такую цель, да, отследить поэтов вот по этому принципу, а когда начинаешь эту антологию листать и читать, ну, действительно, подведение итогов, и как по-разному все к этому подходили совершенно.
Да. И были такие, которые и новую жизнь начинали после 60, и такие тоже были. И что такое ненавидеть свои прежние убеждения, например, как от них отказываться.
Отказаться, иметь мужество,
да,
отказаться.
Как вот было с Достоевским, да, который возненавидел свои прежние убеждения. Здесь это тоже есть. То есть у них есть поле, им Господь дал время это как бы осознать. Эта книга делалась долго, она делалась больше 2 лет.
Потому что у вас параллельно с этим жизнь происходила творческая и такая разноплановая, как всегда. То есть это не было так, что вы все отложили и вот стали делать книгу только это.
Им обычно вот таким антологиям, их никогда не делает, ну, в последнее время, один человек. Это так не бывает. Мы делали с моей подругой, но... Она там 15 сделала, а я 60 сделала авторов. Мне очень помогла Елена Рязанова. Она математик, но гуманитарий. И вот она привела в эту книгу поэтов, о которых я даже не знала. Замечательное ее участие. Но, с другой стороны, не получается это делать иначе, чем входя в какой-то сочувственный разговор с автором.
Все равно нужно глубоко погрузиться в материал.
Да, поэтому это быстро не получается. Это нельзя сделать быстро. Кроме того, что тебе надо эти стихи найти, по ряде случаев тебе надо их ксерокопировать, а потом руками набрать, а потом 100 раз сверить. В общем, достаточно серьезная текстологическая работа, хотя для меня это не было первой задачей – проверить, чтобы все точки были. Но я это проверяла.
Тут здесь, ваша, здесь так сказать, лингвистическая закалка скрупулезная, вот и до этого только в плюс работает.
Это есть, но не это была задача.
А еще хотелось бы сказать, кстати, помимо всего прочего, и по поводу оформления книги, как она издана. Вы не делали никаких принципиальных иллюстраций, совершенно другой подход. Вот если мы говорили о предыдущих книгах, там другой принцип. И интересно такой ход и решение неожиданное. Промежутки, так авторы не соприкасаются друг с другом, они прокладываются белым чистым листом, без иллюстрации.
Да, это такая специальная задача. Дело в том, что давать портреты их не было никакой возможности, потому что, следуя логике издания, надо было давать их все портреты старческие.
Старческие, потом даже не все есть, даже не старческие.
Не, ну можно было бы что-то и придумать, заказать художнику, но мне это совершенно... То, как выглядит человек в старости, ни о чем не говорит. И это неинтересно, более того. Это раз. Два. Здесь 70 поэтов, 70 белых страниц, 70 белых полос. Тексты поэтов не соседствуют на разных полосах, они не сталкиваются.
И не накладываются один на другой.
И впечатления одно на другом не накладываются, хотя, если ее читать подряд, там очень много мыслей, с чем автор заканчивается, с тем, чтобы следующий начался.
Это отдельная история, как строится книга.
Это отдельная история.
Но это здесь как монтаж в фильме.
70 полос белых. Ну, так как в книге 800 всего полос, то я могла себе это позволить, хотя приходилось переверстывать подборку, чтобы обязательно у нас слева, когда мы смотрим на книгу, была белая полоса, а с правой стороны первое стихотворение следующего автора. Это важно. То есть это мой акт уважения, как бы с моей стороны, это уважение к авторам, которые меня до себя допустили. Я чувствовала и противление тоже, и я никогда не настаивала. Вот ситуация с Анной Андреевной Ахматовой. Я когда подошла к работе с ней, с ее подборкой, я вдруг совершенно определенно уяснила, что я эту подборку делать не буду, будет делать Анна Андреевна. Потому что оказалось, что я не могу взять при ее такой жесткой, сильной воле в составлении своих циклов, чем она же на старости лет составляла циклы из стихов ранних.
Да, и продумано было настолько там, как вот в этих пирамидах лезвие ножа не войдет.
Конечно. Поэтому я ей сказала, вот, дорогая моя матушка-колдунья, я пальцем не пошевелю, вот как вы сделали, так и будет. Поэтому там в ее подборке...
То есть цикл сразу, как ей составленный, так выбрали, да?
В начале и в конце этой подборки у нее по одной элегии. Одна элегия в начале, одна в конце, и в середине 3 цикла, как она их сделала. Все. И я почувствовала, что она дает добро. пусть, как бы. Поэтому по количеству названий стихотворений в содержании она занимает самое большое место, а по объему полос, как все. То есть там у меня так задумано, что если стихотворение одинокое, то оно одно на странице. Если цикл, то они идут как бы одно с другим стихотворение, как закончится одно, начинается следующее. Поэтому у Анны Андреевны они все вот этими циклами, и она не то чтобы место больше, чем другие занимает. Но с ней было так, и не могло быть иначе. А вот, скажем, когда я стала делать подборку Маргариты Алигер, я как бы слышала вот этот зов: «Найди все, что сможешь». Она же, ее нет в интернете, ее нет, и где это, по журналам я искала. И очень хорошая получилась подборка. То есть я как бы ей вернула ее имя в литературу. То же самое с Ольгой Бергольц. То есть если человек немного писал после 60 или прожил немного после 60, я как к какому-то чуду относилась к каждому стихотворению, которое родилось вот в этом возрасте, вот с этим опытом жизненным. И сейчас многие читают, и говорят: «Чего такая странная подборка?» Ведь я совсем по-другому себе представляла этого поэта. «Чего такой Тютчер? Почему он такой?» А потому что он потом писал, когда все было пережито, все было оплакано уже, да? Вот потом эти рождались стихи. И тут в каждом случае так. В общем, она поразительна. Я, конечно, и историю литературных стилей здесь постаралась проследить. И главное, чтобы здесь были все войны, все революции.
Все, что происходило.
Да, все это здесь есть, оно как бы создает.
Ну, очень работа интересная, можно сказать, уникальная в своем роде. Вот. Поэтому единственное, вот как наши радиослушатели, где бы они могли приобрести эту книгу, как ее найти, где, вот это в этом вопрос.
Ну, если радиослушатели владеют интернетом, то там надо в поисковую строку внести слова «антология, поэзия дела седых», ну и, допустим, Лариса Фарберова, потому что везде, где продается, там везде они пишут, кто составитель. И откроются десятки сайтов, а где ее можно купить. Она на некоторых очень дорогая книга. Тут дело в том, что тираж-то не огромный, и поэтому она рано или поздно просто кончится. А мне очень важно, чтобы вот этот звук этого хора, вот как мы про книгу Александра Шишкина говорили, вот этот хор, все, кто после 60, все держат свою жизнь в своих руках. В всяком случае, очень редко она их держит в своих руках. Это совершенно другое состояние человека с опытом. И если поэтический опыт, представляете, после 60, опыт вот этих высоких состояний, да, вот этого…
И страдания, самое главное.
И страдания, да, и как эта муза оттреплет и уйдет, да, вот это все уже 60 лет, да, и на выходе. Просто очень для меня важно, и даже эта передача для меня очень важна, в том смысле, что эта книга, она претендует на такую очень важную как бы реплику в разговоре, который ведет не немея. Оно, это время наше, оно не немое. Оно очень шумное. То есть очень много в эфире голосов.
Шумов. И вот шумов. Зашумленности,
да,
эфира.
А мне хотелось бы, чтобы вот этот хор, этих 70 человек, вот, чтобы он как-то вступил в не полемику, а именно вот какой-то многослойный такой разговор эпох между собой. И Божьей воли вот этой, которая дала этому говорящему человеку, вот этому человеку, который излагает, дал и в это невероятно смутные времена, постоянно, как бы за эти 300 лет, и тяжелые, страшные, кровавые времена, он дал им возможность этим конкретно, вот именно этим людям, и дожить, чтобы уметь посмотреть назад, и написать.
И иметь мужество, так сказать, осознанно принимать уже закат своей жизни. Осознанно, то есть это, ну, почти во всех стихах там присутствует это осознание, что все движется к финалу.
Ну, не во всех.
Ну, во многих очень. Ну, вплоть до того, от конкретных даже диагнозов болезней и самое высокое состояние, так сказать, души. Но это мужество колоссальное. И тем, кто из нас, простых рядовых там, читателей, все, кто доживет до этого времени, или доживает, или очень хочет дожить, это такое подспорье большое.
Да, вот. Подспорье. И именно потому, что это не только как бы похоронная тема.
Вот в том-то и дело, что в этом нет такой похоронной темы, заунывно-похоронной, как вот финал. Ну, как бы вот в таком, в тяжелом смысле. Все-таки это поэзия, высокая поэзия.
Да, и так, судя по всему, эти все люди, а прожили очень сильную жизнь. Я когда-то читала, что старики бывают двух типов. Бывают старики несчастные, а бывают старики счастливые или старухи. И это не зависит от того, пережил ли какие-то ужасы человек, кто-то у него умер или там. Это с этим связано только с одним моментом. Люди, прожившие сильную жизнь, к старости счастливы. А те, кто каждый день делал одно и то же, у человека, у которого было и не нарушилось в итоге, таких людей очень много. Но все по порядку, все идет тип-топ.
Размеренно, да.
Все размеренно, все в свое время, да. Вот когда нет сильных переживаний, сильных действий каких-то, то эти старики несчастны. Так вот, эти, они все с сильной жизнью. Ну, потому что муза, она не дает отдыхать. Она не дает вот.
Ну, поэзия, она поднимает над обыденностью. Если говорить о тех, кого перечислили, это как бы не то, что среднестатистический человек, это обывательский как бы подход к жизни, с одной стороны. А это подход поэтический, самый, так сказать, на самой высокой ноте. Это два разных способа жизни.
Да. Но тем не менее, из поэтов, которые 60-летие свое отмечали во второй трети 20 века, практически все воевавшие. Я имею в виду, что здесь не только поэтически сильно прожитая жизнь.
А и событийно.
Она и событийно. Тут очень важно. Ведь если ты просто идешь, то события тебя могут и обойти. А если ты идешь к какой-то цели, то у тебя неизбежно на пути встают препятствия, ты неизбежно должен их или должна...
И участвовать должен.
И удачи, да, и переживать. Вот это дает на старости, на выходе дает счастье. Вот, чего я всем желаю.
Лариса, спасибо вам огромное. Мы со своей стороны желаем вам всевозможных творческих, вот это не штамп, а вот такое сердечное пожелание, всевозможных творческих успехов и реализации ваших гениальных идей. Потому что мало того, что вы генерируете, вы даете, так сказать, идеи, вы в состоянии довести до конца. Вот идея возникла. С одной стороны, это и есть профессионализм, с другой стороны, это... Тоже высшая так способность, ответственность и, я не знаю, бесконечный какой-то очень разноплановый талант. Ну, когда человек талантлив, он все делает талантливо.
Вот. Спасибо.
Нет, правда. И поэтому, поскольку все так у вас незаурядно складывается, все так талантливо, интересно, достойно, и с духовной точки зрения это может быть очень полезно для спасения души. Поэтому мы только вот ждем в дальнейшем. Вот я сейчас жду, что вы закончите свой фильм. Он настолько глобален тоже, удивительно интересен. Вот уже я тоже немножко в процесс вникла. Это будет отдельная беседа на эту тему. А сейчас помощи Божьей вам, сил, терпения.
Спасибо, Господь.
Вы прослушали окончание интервью с кинорежиссером и составителем поэтических книг Ларисой Фарберовой. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.